Священная земля. Духовные писания на Йога-радио.
Здравствуйте! Вы слушаете Йога-радио. В эфире передача «Священная земля». Мы изучаем священные писания вместе с Ананда Киртаном. Ананда Киртан, здравствуйте!
Добрый день, Нина. Добрый день, дорогие наши радиослушатели. Очень рад быть снова вместе с вами на одной волне на Йога-радио.
Только что в нашем эфире прозвучал ваш баджан, Ананда Киртан. Я, насколько я знаю, это был самый первый ваш баджан.
Да, и он оставил такие незабываемые впечатления. Точнее сказать, он был... Мы написали два концерта с Рацамурти, и один концерт, он ближе по характеру, по стилистике к баджанам. А вот этот баджан Васанти Раса «Любовные игры весной». То есть он переводится вот так вот. То есть когда Кришна устраивает любовные игры с гопи весной. Вот сейчас как раз весна, и, наверное, этот баджан очень как раз уместен. Недавно проходил этот праздник, который так и называется Васанти Раса. И вот он положил начало второму концерту в стиле, ну, вот этот стиль, я не знаю, как его называть, ну, наверное, релакс, я его так называю.
В стиле Васанти Раса.
Да. Удивительнейший баджан. И... так задели за живое с этим баджаном, из-за того, что он столько впечатлений оставил, и столько он еще о себе напоминал где-то, знаете, в пространстве, и, собственно, наверное, напоминает, потому что мы его, когда записали, очень быстро был прописан этот трек, и... Когда Рацамурти напела рабочую версию голоса, ну, когда вот делается фонограмма, да, минус делается, потом напевается голос, потом я смотрю под голос, может, какие-то партии добавить, как-то, ну, вот идет дальнейший процесс доработки баджана, то я понял, что он уже готов. То есть фактически с рабочей версии напетого вокала это стало основным вокалом. И... когда я всегда вспоминаю, когда мы его сделали, то есть он как-то, знаете, вот по милости Кришны он пошел, этот баджан, и он так лег на сердце, что мы не могли остановиться. Мы его слушали. В общем, дня на три дома все встало. Этот баджан как-то впитывали в себя. То есть этот баджан так вот, как бальзам на сердце просто. И есть еще две интересные такие истории, даже больше историй с этим баджаном. Но одна такая, что в этом баджане слышны такие большие паузы, где играет скрипичная группа. И там должны были играть сольные инструменты. Я долго задавался вопросом, что должно там проиграть партии. Уже были написаны партии. Сначала думал, может быть, это гитара будет. Какая-то такая певучая, чтобы кто-то сыграл. И... у меня есть знакомый друг, профессионал, гитарист. И я как-то вот слышал, что он будет играть эту партию. И когда пришло время, что надо заполнить эти паузы, обратился к нему и как-то начали делать эти, ну, прописывать эти проигрыши. И оно все оказывается, ну, как говорят музыканты, ну, не в тему. Ну, что такое, вот как-то непонятно. Не идет и все. Ладно, думаю, отставлю. Наверное, это связано, с подбором инструмента. Может быть, гитара как-то вот туда не вписывается. Думаю, хорошо, что это может быть? Ладно, тогда подумал, что это должна быть какая-то тоже певучая скрипка сыграть. Но со скрипкой тяжелее всего найти музыканта, который бы сыграл так, как я хотел бы. Но это всегда сложно, плюс вызвучить инструмент скрипка такой... достаточно капризный тоже инструмент, чтобы его хорошо прописать. И на туре у Гурудева я в какой-то год, года 4, наверное, назад, когда озвучивал, я там все киртаны озвучиваю, это на туре, который проходит в Польше, и приехала девочка с России, скрипачка. И вот когда я услышал, как она играет, я понял, что вот она смогла бы все это сделать. То есть просто потрясающе, как она владеет инструментом, как она импровизирует, какой звук у инструмента, какое извлечение. И на первый год у меня было это желание, но так все как-то перевернулось, и я не успел с ней договориться, чтобы обменяться контактами, чтобы... ну, потом скоординироваться и прописать эти партии. На следующий год я долго ждал, целый год ждал. Мы встретились с ней, договорились, и что-то у нас не сложилось, найти друг друга. Ну вот как-то у нее там своя жизнь шла, все-таки расстояние, Россия, я здесь, в Украине. Потом, наверное, на третий год мы опять с ней встретились, опять переговорили. А, это встретились уже на фестивале. И тоже договорились, что она говорит, я буду прописывать там свой какой-то концерт. И я, говорит, обязательно пропишу и ваши партии. Ну и вот, и все как-то не складывается. И вот уже за несколько лет попыток дописать эти партии, ну, не идет. И я не знаю, я уже опустил руки и думаю, наверное, Кришна не хочет, потому что Баджан, ну вот как-то он уже обрел свою жизнь такую. Вот я уже слушаю и думаю, ну и хорошо. Расамурти его слушает, она там слышит какие-то вообще партии, которые там не прописаны. И каждый раз она мне дергает и говорит, ну вот слышишь, слышишь, здесь же играет. И там напевает, та-дам, па-бам, па-бам. Да нет, там ничего не играет. Да нет, я, говорит, слышу. В общем, одним словом, этот Баджан такой вот постоянно проявляется в нашей жизни. И была еще одна история, связана с этим Баджаном. Уж извините, что-то этот Баджан так он затронул меня опять.
Очень интересно, Нандакиртан. Слушаем.
Как-то через интернет меня нашла одна женщина. Оказалось, живет в Казахстане. Я уж даже не знаю, по какому поводу, но вот как-то то ли где-то лекции прослушала, то ли по какой-то рекомендации. И она нашла меня в интернете, тогда еще по ICQ мы с ней связались, она ну, попросилась друзья, ну и там задала ряд вопросов, которые ее мучили. Она оказалась Семипалатинск, что ли, ну это Казахстан, и я долго жил в Казахстане, и как-то вот тоже так вот было приятно, что человек аж с Казахстана искал специально меня, вот нашли, я в Украине, она в Казахстане, это тысячи километров, ну такое хорошее общение получилось. И, ну и вот в процессе общения она задала вопрос, а чем я занимаюсь? Ну, помимо того, что вот я как преданный, и что какие-то лекции даю, ну, в общем, живу как вайшнав. Я говорю, да я еще и музыкант, и, ну, это вот моя такая профессиональная, мое профессиональное занятие, пишу музыку, там, заказы иногда поступают, там, пишу аранжировки и все такое. Ну, в общем, музыкант. И она говорит, а я бы хотела что-то ваше послушать. Ну, послушать хорошо. И в процессе общения мы с ней общаемся, и я ей скидываю в чат баджаны, которые я написал. Там один, второй, она слушает, ей так нравится, она мне тут же в онлайн пишет, мне вот этот баджан очень понравился, этот баджан понравился. А потом дело доходит до Васанти Раса. И я прямо аж почувствовал, что что-то, пространство как-то аж завибрировало, то есть какая-то вибрация такая. Думаю, что-то такое, какая-то пауза такая. Ну, то есть вот почувствовал, что там, на том конце переписки что-то произошло. Ну, думаю, что это такое, ну, что могло быть. И там через какую-то паузу она мне пишет, это что, вы написали? Ну, да, как-то я написал. Вот моя жена спела, то есть, ну, вот, ну, да. И она говорит, вы не поверите. Это, говорит, я нашла этот баджан просто в интернете. Ну, то есть где-то он ей попался каким-то образом на каком-то сайте или у кого-то. В общем, она стянула этот баджан. И она говорит, и это мой любимый баджан. То есть это любимая моя песня. У меня день не начинается без этой песни. И для меня тут уже я, знаете, такой в интеллектуальный или какой-то такой неожиданный нокдаун получил психологически. Как? Ну, на разных концах земли два человека нашли друг друга. Совершенно, ну, как говорят, случайности не бывает, да, ну вот, скажем так, до какой-то степени случайно. И оказалось, что этот баджан, она говорит, это мой любимый баджан, я каждый день его кручу, я где-то, ну вот, в интернете я попался, она говорит, это вообще, он, ну, часть моей жизни. Я думаю, вот это да, вот как так может быть, вот как высшие силы так дергают за эти ниточки, как они находят друг друга, как они наши сердца как-то ну, затрагивают и сводят эти сердца, потому что, ну, вот насколько вероятно, чтобы мы встретились, да, с этим человеком, а вот этот баджан как-то раз и свел, наверное.
Ну, было бы, Анандакиртан, очень удивительно, если бы это не было трансцендентно, да, вот тут уже нечем удивляться.
И чем больше времени, тем больше и больше поражаешься этому. И вот последняя история совсем, это может быть пару месяцев назад, так этому Баджану уже сколько лет, и у меня есть одна знакомая, она живет здесь в Украине, мы очень долгое время, лет 15, наверное, она стала преданной здесь в Павлограде, и потом она уехала, уже у всех там дети, семьи, но уже прошло лет. И она тоже, не, ну это вот пару месяцев назад, но если с учетом там 15-20 лет, то это ну, совсем недавно. И она тоже услышала этот баджан, она знала, что это тоже мой баджан, ну и вот как-то она мне позвонила. И она мне рассказала такую историю, она скрипачка сама. И она говорит, я его послушала, и как-то вот он мне, ну, зная текст этого баджана, зная нашу культуру, философию, она говорит, как-то мне показалось, что вот он не вписывается в саму эту тему Васанти Раса, то есть вот в эти лилы, которые Кришна проводит, из которых связан этот баджан. И говорит, ну я его, говорит, так он меня, ну оторваться, говорит, не могла от него. То есть слушаю. И потом, говорит, настолько я прониклась этим баджаном, что я, говорит, он прям вот, он мне, ну, отразил то, что выражено в самом тексте. То есть, говорит, я вдруг поняла, что, ну вот этот баджан идеальным образом отражает саму философскую идею. И она говорит, я достала скрипку там откуда-то с полки, давно не играла. И в конце там кусочек я прописала, скрипичная партия. И она сама скрипачка, и она говорит, я не могу это сыграть. То есть, как вы, говорит, это сыграли? Ну, я написал это на синтезаторе, ну, просто кусочек там надо было заполнить в конце. И, как я уже говорил, основные партии предполагалось живым инструментом. А это, ну, так вот, как бы вот такой фейт-аут сделать, ну, уход, чтобы на уходе что-то сыграло. И она говорит, я не могу это сыграть. То есть, скрипачка, которая... И говорит, у меня не получается. То есть вот что-то, Кришна, какие-то лилы такие вот происходят, что вот не смогла сыграть. Удивительно просто. Там простая партия, там 3-4 ноты, просто сыграно. В общем, как-то этот баджан живет своей жизнью, и что-то вокруг этого баджана происходит в пространстве. В общем, удивительно. Извините, я столько времени занял об этом баджане, но он, конечно же, такой вот для меня, ну, как наверное, детище каждого, наверное, композитора.
Родной.
Да, родной. Этот баджан действительно.
Друзья, баджан называется, я напомню, Ананда Киртан, что баджан называется Васанти Раса. Если вдруг вы хотите его еще раз послушать, в интернете Ананда Киртан, правда, везде можно вот задать, в гугле найдете Раса Мурти, Васанти Раса.
Да, да, этот баджан есть, как и, собственно, много. Так вот Расамурти растащили по всему интернету. Ну, мне, конечно же, очень приятно. И иногда мне задают вопрос, а почему ты не выпустишь диск, почему ты не начнешь зарабатывать деньги на этом? И я с самого начала как-то не предполагал, что этот проект будет коммерческий. И я сказал так, самый главный слушатель уже у меня есть. Это Кришна. Мы для него писали, и раз он послушал и принял это, значит, все, этот баджан, его цель достигнута. Он принес благо мне. Кришна, наверное, удовлетворен. Плохо или хорошо мы это делаем, но мы пытаемся это для него делать. И поэтому это совершенно некоммерческий проект. Пусть все слушают, пусть все, кому приятно это творчество, близко, пусть радуются, приносят удовлетворение, счастье. А мы с Расамурти будем только счастливы от этого.
Как и наше радио, Ананда Киртан, некоммерческий проект. Наши радиослушатели тоже имеют теперь возможность наслаждаться вашими баджанами.
Ой, большое спасибо. Мне это прямо как бальзам на сердце.
Ну что ж, продолжим читать Бхагавад-гиту.
Да.
Еще один бальзам, Ананда Киртан.
Да, плавно переходим, действительно, к другому такому нектару, потоку нектара, бесконечному уже, такому вечному Бхагавад-гита, вечная песня Бога. И говорится, что это Бхагавад-гиту Кришна читает в разных вселенных. То есть вот эта история, которая связана с тем, что Кришна рассказал Бхагавад-гиту. История с пандавами, кауравами, Арджуна, битва, настроение, в которое впал Арджуна для того, чтобы Кришна смог рассказать это произведение. Это как спектакль, Шрила Прабхупада говорит, как спектакль Кришна разыгрывает снова и снова на других планетах, в разных вселенных. Потому что те наставления, которые изложены в Бхагавад-гите, в этом вечном произведении, они являются санатана, санатана-дхармой. Дхарма — это обязанности или предписанная деятельность, которую должно выполнять живое существо. Ну, будем говорить, человек. То есть для живых существ, хотя есть также и другие существа, такие как видятхары, чараны, ситхи. Это те живые существа, которые, собственно, тоже относятся к категории человеческих форм жизни, но это более развитые. Они живут на высших планетных системах, вплоть до брахмалоки, ситхалоки, где живут, ну, обретшие все мистические совершенства живые существа. И эти наставления, как ни странно, они это являются актуальными и для них. Эти наставления, которые дает Кришна, как я уже сказал, Санатана Дхарма, то есть это вечные наставления для каждого. Когда бы это ни было, где бы это ни происходило, на какой это планете, для какого живого существа, и в каком бы даже теле ни находилось живое существо, есть много произведений, которые описаны святыми, которые рассказывают, как получали благо от прослушивания Бхагавадгиты, каких-то определенных глав, просто деревья, как они потом получали освобождение, и святые видели вот это историческое развитие для души, допустим, как душа сперва упала в дерево, потом как она получила благо выслушать Бхагавадгиту, вот те наставления, которые мы с вами изучаем, и как потом им раскрывалась следующая жизнь этого дерева, то есть души, которая находилась в этом дереве, какое она получала благо. И это удивительное описание. То есть все это есть в ведической культуре. И поэтому, конечно же, это такой вечный поток нектара, который актуален и который слушают, и он востребован везде. И поэтому Кришна, он как спектакль со своими актерами, со своим поставленным сценарием, ну, пьеса такой вот, как Махабхарата или Бхагавадгита в частности, вот это такой фрагмент этой всей истории. Он ставит эту пьесу где-то сейчас, не знаю, может быть, на соседней планете или, может, в соседней вселенной. И каждый слушающий ее получает благо.
Пьеса или один большой баджан?
Да, баджан. Вот это очень точное слово на самом деле, потому что есть в санскрите разные определения. И Шрила Прабхупада, он... это слово начинает таким как ключевым, таким большим комментарием, уделяет огромное внимание уже в шестой песне, в 47 стихе, объясняя это слово «баджанте». И на самом деле это очень-очень важно, потому что во многих местах ведических произведений, там, допустим, вся Ригведа, она описывает поклонение. Но Шрила Прабхупада говорит, баджанте — это служение. Это немножко другое настроение. Мы не просто поклоняемся Богу. Поклоняться можно девату какому-нибудь, допустим, Индре, там, ну, я не знаю, Варуна, Ваю. То есть есть много деватов или полубоги, как их описывают. То есть это представители Бога в этой материальной вселенной, которые управляют стихиями. То есть это очень могущественные живые существа. Фактически они контролируют всю Вселенную, и вот им можно поклоняться. То есть отношение, допустим, каких-то личностей, которые хотели бы получить определенные блага в этом материальном мире, они связывают свою жизнь в поклонении этим личностям, этим деватам. И Шрила Прабхупада говорит, но по отношению к абсолютной истине применимо и правильное слово — это баджанте. Это вот что, в общем-то, является баджаном. И это нечто другое, это служение. И он объясняет в 6 главе, в 47 стихе, такой очень обширный комментарий. Кому это будет любопытно, можете почитать этот комментарий, где он объясняет это слово. Что нас с Богом должны связывать отношения служения. Когда мы живем ради кого-то, мы служим абсолютной истине. И в этом основа любви. И духовный мир, он построен на принципе любви. А принцип любви, он выражается, это активная жизнь. Это не просто какое-то такое аморфное, разбавленное состояние в безличном брамане. Это отношения. И это отношение, которое для себя выбирает каждое живое существо, каждый из нас может выбрать свои отношения с абсолютной истиной. И эти отношения, они проявят себя, они разовьются, и каждый человек узнает или познает Бога. Но это возможно только в служении. И вот это вот баджаны. И вот Кришна, он учит именно баджану. То есть он учит именно служению. Все, что он говорит, он в конечном счете, даже иногда может казаться, что он отходит от основной темы, от темы према-бхакти, то есть любви, но в конечном счете мы можем видеть, как он все эти побочные темы, он приводит в основное русло этой реки премы, и это служение, баджанта. И поэтому, Инна, совершенно верно вы сказали, что все это, каждая буква, каждое слово, каждый стих и каждая глава этого великого произведения — это есть служение или баджаты. Так что мы примем это как баджан, отнесемся к этому как баджану. И даже наша сегодняшняя встреча — это тоже наша, в общем-то, попытка, совместная попытка проявить или поднести Кришне свое служение. Я это служение выполняю в качестве киртана, то есть я говорю о Кришне, кто-то в качестве шравана, слушания, кто-то задает вопросы, кто-то на них отвечает. И если мы имеем правильное понимание, если мы понимаем, что сейчас мы пытаемся это время провести в понимании или в разъяснении для самих себя наших отношений с абсолютной истиной, то это так становится совершенно. То есть если есть правильная тема, если есть правильное изложение, и все стороны правильно настроены. Потому что, чтобы все получили благо, должно быть в правильном понимании, в правильном настроении все две стороны. То есть те, кто слушает, и те, кто говорит. Поэтому, если мы правильно отнесемся к этому часу, который мы проводим вместе, то мы получим правильный результат. И правильный результат — это капелька любви, которая, может быть, еще пока незаметна в нашем сердце. Любви к Богу, а значит, и любви ко всему Его творению. И это к птичкам, к синичкам, к нашим любимым, близким, родным, коту, там, я не знаю, к тому, что окружает нас в виде деревьев, дует ветер, светит солнце и так далее. Все это энергия Бога, и когда в нашем сердце проявляется, благодаря вот таким встречам, благодаря изучению Бхагавад-гиты и другим священным писаниям, когда это проявляется, любовь в нашем сердце, то она незамедлительно себе проявляет и на нашим отношением к этому миру.
Ананда Киртан, вы забыли про хрюшек и про коровок. А то же мы их любим, как бы, да, ну, кушаем. Ну, мы — это, конечно, так, обобщенно.
Да, человечество, конечно, оно Кали-юга. И Кали-юга — это, конечно же, слезы. И слезы самих людей, потому что ну что такое Кали-юга? Это когда люди фактически находятся в таком состоянии, что они не знают, как жить. Они, знаете, был свидетель один раз такой интересной истории. Ну это такое вот, я не знаю, как его назвать, где находятся люди с умственными отклонениями. Мы говорим психушка, да, вот как-то так. Я не знаю, как она правильно называется техническим языком, таким научным. Но это вот люди, это место, где люди находятся вот с отклонениями. И была такая картина. Один из больных, он попытался открыть дверь. И вот он открывает дверь, и он стоит так неудачно под таким углом, что эта дверь, открываясь, бьет, он находится на пути движения двери. Он бьет себя углом двери, ну, себе по лбу. И при этом он не может понять, что происходит. То есть у него, видно, была задача открыть и куда-то пройти, а вот он так стал неудачно, что он открывает дверь, и эта дверь бьет его. И картина такая, что и он не поймет, что происходит, и он пытается ее открыть. То есть он ее опять закрывает и опять пытается открыть. И опять происходит то же самое. И вот, вот эта картина, представляете, да, открывает, бьет себя, закрывает, открывает, бьет себя, закрывает. И если бы не вмешательство санитаров, то он бы, наверное, себе и разбил все в кровь. И это потрясающая картина, которая, как мне, иллюстрирует хорошо положение людей в этом мире. Я уверен, что во всем мире это принято, но вот в Украине на всех пачках сигарет там написано «курение убивает». Там просто огромными буквами на полпачки наклеена бумажка, на которой написано «курение убивает». То есть прямо, просто и откровенно, без лишних сантиметров. И тем не менее люди говорят: дайте мне вот эту там синюю пачку, я уж не знаю, как эти всякие сигареты называются, дайте вот эту, кто-то говорит: дайте мне вот эту. И на всех написано одно и то же. И я когда вижу это, я сразу представляю эту картину, как человек достает эту сигарету, вдыхает, а там написано: она тебя убивает. То есть человек бьет себя вот этой дверью по лбу, а потом выкинул сигарету, да, достает следующую, она тебя убивает, опять вдыхивает, опять бьет. То есть открывает, закрывает, открывает, закрывает. И вот это вот, это сумасшествие. И есть разные степени сумасшествия. Там иногда люди ругаются: дебил, олигофрен, там как-то еще там целый длинный список определений, которые по степени сложности. Вот. И фактически вот люди в Кали-Югу вот такие. То есть они живут сумасшедшей жизнью, и когда им уже даже пишут огромными буквами: «Стоп, стоп, это опасно, ты умрешь, это тебя убивает», он не хочет понять. А что уже говорить о каких-то более тонких вещах, и вот то, о чем вы ту тему задели, Инна, когда люди, они убивают коров, они спиливают там целые гектары лесов, продают все, что можно вообще продать ради какой-то наживы. Это сумасшествие какое-то. И это Кали-Юга, это время слез. Потому что когда люди живут как сумасшедшие, они получают эти результаты. И какие это результаты? И Шрила Прабхупада пишет, он говорит, что обязательно, обязательно будут войны, обязательно будут стихийные бедствия, эпидемии. Это то, что неотвратимо. Если человек, он не соглашается принять законы Бога, если он не соглашается принять этот совет на пачке сигарет, что это тебя убивает, не делай этого, не делай этого, то он обязательно будет плакать, он обязательно прольет море слез. И такая цивилизация, она не может называться человеческой, если даже, ну, вот на таком банальном примере, а ведь это сплошь и рядом. То есть люди делают совершенно немыслимые, сумасшедшие вещи. И, конечно же, мы получаем за все это реакции. Если там написано «убивает», значит, она тебя убьет. Рано или поздно, день за днем, затяжка за затяжкой, там, за каждым съеденным кусочком мяса, это будет твоя выплаканная слеза или там море слез. И поэтому человеческая жизнь, она начинается с того, это то, что провозглашает Шримад Бхагаватам. Прямо в первой песне, это есть тоже очень красивое описание, как Махараджа Парикшит, вокруг которого, собственно, и вьется вся, это, все это произведение Махабхарата, вокруг которого, ну, завертелось описание этого великого произведения, такое как Шримад Бхагаватам, что это был великий царь. Он был последний фактически праведный царь. Уже, в общем-то, это уже даже Кали-Юга была, потому что уже Кришна ушел. И он, а обязанность царя — это защищать своих подданных. И подданные в ведической культуре — это и поросенок, и корова, и собака, и дерево. Это все подданные государства. Они живут в одном государстве, им было дано высшими силами родиться здесь. И раз дано было эта возможность родиться здесь, значит, дана была возможность им вырасти, оставить потомство и уйти, получить следующее рождение. И это праджи, по-моему, так на санскрите, что это, они все являются жителями государства. И только человек, он в своем, как я уже сказал, будучи в этом сумасшествии, он думает, что он царь природы. Но что будет делать этот царь, если вырубит все леса? Что будет этот делать царь, если не будет капли молока и молочных продуктов, потому что вы же убиваете коров? откуда же им взяться? И вот это вот описание в первой песне, когда Махараджа Парикшит, он поехал, решил объехать свои владения, а фактически он был император всей земли. И он встретил Кали. То есть он встретил олицетворение Кали. И что делал Кали? И вот это вот удивительное. Стояла корова и бык, и он, Кали, он был одет как царь. Он был одет, царем. То есть, вот как мы говорим, да, сейчас человек царь земли, сумасшедший человек, и он считает себя царем земли. И вот Кали, он был черный человек в этом одеянии. И что он делал? Он ломал ноги быку. А бык — это олицетворение религии. Мать, корова — это мать, а бык — олицетворение религии. И три ноги уже были сломаны у быка. Бык очень мучился, текли слезы. И когда Махарадж Парикшит увидел это, он был вне себя. Он выхватил меч, он тут же хотел убить это проявление Кали. «Как ты смеешь вообще? Что ты делаешь?» И в Шримад-Бхагаватам там описан этот диалог, который состоялся между Кали и Махараджем Парикшитом. И вот этот бык олицетворяет принципы религии. И почему четыре ноги? И три ноги уже были перебиты Кали. И четыре ноги религии — это сострадание, это правдивость, это чистота и... О, Господи!
Сострадание сказали, да, по-моему?
Да, сейчас, еще раз. Так погрузился в эту историю, что вылетело из головы, не могу собрать мысли. Что у нас? Правдивость, да? Ну, давайте пойдем от обратного. И сейчас мы их вспомним, все четыре. И что за ноги были перебиты? И садху, они объясняют, что есть прямая связь, то, как человек живет, то, как устроена его жизнь, так и в его жизни и проявлена эта религия. И вот эти принципы религии, о которых мы сейчас говорим, сострадание — это принцип человеческой жизни. То есть это основа, на которой будет стоять религия. И религия с большим трудом стоит на одной ноге. Правда, да? Если у стола отпилить три ножки, то это надо сложно найти такую точку опоры, да, в пространстве, так поставить стол, чтобы он смог устоять на одной ноге. И другое дело, когда стол стоит, как положено, на четырех ногах. И вот сейчас религия или дхарма, божественные отношения между душой и Богом, они стоят на этой ногой, на одной ноге. И что же это за нога? Последняя нога, которая остается в Кали-юге, которую еще не успел перебить Кали, это правдивость. И но она тоже рушится. Но чем можно разрушить правдивость? То есть сейчас этот мир еще хоть как-то держится на принципе правдивости. И этот принцип, который очень ценится. И если человек правдив, то значит, этот человек имеет высокий статус, у него есть высокая степень или высокий потенциал того, что человек, если он правдив сам перед собой в первую очередь, тогда он сможет очень легко разобраться в том, что плохо или хорошо. Правда, есть много людей, которые отстаивают то, что там, вино хорошо, сигарету, а что тут плохого, успокаивает нервы. Но это же ложь. Это же ложь. Если человек правдив перед собой, то он сможет себе дать честный ответ. Что же в мясе хорошего? Чтобы получить эту котлету, надо кого-то убить. Это, кого мы убиваем, оно плачет. Послушайте, как плачет кролик, когда его убивают. Послушайте и посмотрите, как корова плачет, слезами плачет, когда ее хотят убить. Кто не чувствует боли в этом мире? И только неправдивый человек, обманщик, он никогда себе в этом не признается. Он не признается, что нельзя так делать, нельзя кого-то убивать. И вот если в человеке есть эта правдивость, это последняя нога или последнее спасение для человека, за которое он может ухватиться, и оставаясь честным, он сможет правильно разобраться, как правильно жить в этом мире, какие принципы для себя избирать. Очень быстро человек прогрессирует, и, конечно же, этот человек имеет шанс установить свои отношения с Богом. И правдивость легко разрушается в том числе, и она разрушается азартными играми. А что такое азартная игра? Конечно, в примитивном таком, в простом проявлении это бросил рубль, получил 100 рублей в автомате, да? И вот она, азартная игра. Но, в общем-то, у азартной игры его можно характеризовать таким простым принципом, что мы хотим получить больше, чем отдали. Но в любви нет этого принципа. В отношениях нет этого принципа. В жизни нет этого принципа. И если мы хотим жить счастливыми, то нам нужно отдавать больше, чем мы хотим получить. И если мы правильно сохраняем это настроение, то есть это называется служение другим. Это может быть под разным видом, под разным соусом, но служение другим. И чем больше вы пытаетесь отдать другим больше, чем вы желаете от них получить, тем вы будете счастливее. И тем правильнее будут ваши отношения с этим миром и с теми людьми, которые вас окружают. Но если все наоборот, если я хочу просто как пылесос втягивать, вложив 20 копеек, а получить аж вот-вот сколько, то эта жизнь превратится просто в тяжкое перетягивание каната с этим миром. Потому что этот мир будет тянуть от вас. Все, что вас окружает, будет тянуть от вас с такой же силой, с которой вы хотите натянуть на себя это одеяло. То есть вот этот принцип, то, чем разрушается правдивость. Не бывает так. В любви есть только один глагол – отдавать. И честность, она основана на этом. Честный человек это примет, и раз примет, честный человек начнет жить так. И вот эта нога пока еще дает нам шансы человечеству выжить в виде того, что в этом мире еще существует религия. А вот остальные ноги, какие же были перебиты? Это чистота. Чистота тоже важна. Потому что чистота, она начинается, может быть, с каких-то внешних факторов, постирать носки, да, верхнюю одежду, но также и чистота бывает внутренняя, и которая гораздо более важная чистота. Внешняя чистота, мы знаем, как достичь ее, правда? Мы стираем, у нас самые современные методы и техническое оснащение в виде удивительных этих, конечно, гаджетов, такие как стиральная машина, это благословение для хозяек. Прекрасно отстирывает все очень быстро и красиво делает. Но как же быть с внутренней чистотой? Если человек красиво одет, и, как Прабхупада говорит, глупца не видно, а уж тем более глупца, который хорошо одет, очень трудно распознать. Но до тех пор, пока этот глупец не начнет говорить. Потому что речь начинает отражать эту личность, что там внутри. И вот внутренняя чистота, она, конечно же, более важна. А как достигается внутренняя чистота? Правильным, знаете, как в нашем сердце мы становимся тем, с кем мы общаемся. То есть, если мы общаемся с теми, у кого есть внутренняя чистота, и эта чистота достигается священными писаниями, молитвами, чистота помыслов, чистота целей в жизни, которой идет человек. Да? Можно жить ради того, чтобы убивать. И есть такие, живут, чтобы грабить, выворачивать карманы каким-то несчастным людям, выгребать последнее. Это тоже цель в жизни. Но это же, ну что это за цели? Если будем честными, как мы говорили, что это недостойная цель. И если у человека чистые цели, чистые помыслы, которые достигаются правильным общением и правильным слушанием, и правильным повторением, правильным изучением, ну то есть имеется в виду правильное, это священное писание, правильное общение с людьми и с теми людьми, у которых чистые помыслы, человек развивает чистоту. И чистота, она разрушается интоксикациями. И поэтому, когда люди интоксицируют свой организм, то о какой чистоте идет речь? Все в голове перепуталось. Не, интоксикация разрушает аскетизм. Вот это четвертый принцип, которым мы забыли. Вот сейчас я о нем вспомнил, и так мысль перескочила. Так вот, чистота разрушается нерегулируемыми половыми отношениями. Как человек начинает желать бесконечно наслаждаться, неограниченно и нецивилизованно наслаждаться сексуальными отношениями, теряется эта чистота. И в первую очередь чистота помыслов. Ну, наверное, нас слушают все взрослые люди, они понимают, о чем говорим. Каждый имеет этот, к сожалению, горький опыт. Ну, или большинство, по крайней мере, людей. И поэтому Шрила Прабхупада и Кришна говорит, я секс, который не противоречит религии. В самом этом акте нет ничего плохого. Эти отношения между мужчиной и женщиной дала жизнь мне, она дала жизнь вам, всем нашим слушателям, она дала жизнь святым. То есть в этом нет ничего незаконного, нет ничего плохого. Но Кришна говорит, если это не противоречит религиозным принципам. А принцип очень простой. В законном браке и в идеальном варианте это для продолжения рода, для зачатия чистых детей. И если это так происходит, это означает, что у мужчины очень крепкое семя. И это крепкое семя, туда входит очень могущественная душа. И тогда рождаются великие личности. Общество наполняется этими великими личностями. Если сохраняется этот принцип, о котором говорит Кришна. И если этот принцип нарушается, и вседозволенность сексуальная, сексуальная революция вот такая, то разрушается этот принцип чистоты. И тогда в людей в голове мы видим прекрасно одетых людей. Я помню, ехал в трамвае в Днепропетровске, и это было рано утром, и на меня произвело такое впечатление. Автобус полный, в общем, все на работу, ну, такой час пик утренний. И стоит на подножке, ну, фактически в полном автобусе какая-то старушка, и на какой-то из остановок садится группа студентов. Едут в институт, и они об этом говорят, там, про институт, то есть, ну, предполагается, что это интеллигентные, образованные люди, да, учатся в институте, молодые, хорошо одеты. И как они обложили там, непотребными словами эту бабушку, которая стояла у них на пути, которая там не могла подняться на ступеньку выше. Я был в шоке, весь автобус был в шоке, и все, конечно же, там, у кого еще осталась капля совести, как-то отреагировали на это. Это была ужасная картина. Но это стандартная картина. Вот сейчас были праздники, да, ну, такая череда праздников, по крайней мере, ну, вот у нас это все хорошо отмечалось. Выйти в город, и сколько людей находится под интоксикациями, сколько людей вообще ну, ведут себя как животные. И вот, к сожалению, хорошо одетые животные. Вторая нога, которая в Бхагаватам описана, подрублена, то есть вот этот вот... Мы уже сказали, да, на одной ноге сейчас стоит этот бык религии, дхарма, олицетворение дхармы, это на правдивости. И вот одна из ног, которая была перебита, это чистота, которая была подрублена незаконными сексуальными отношениями. Вторая поврежденная нога – это аскетизм. И аскетизм – это способность человека идти к цели, преодолевая какие-то трудности. И на этом пути нам всегда будет, ну, мы будем стоять перед выбором от чего-то отказаться ради какой-то более высокой цели. То есть, чтобы получить более высокое благо, высшее благо, то нужно отказаться от чего-то низшего. И перед человеком фактически ежедневно стоит такой выбор. И вот это вот наша способность, которая помогает нам идти к высшей цели, аскетизм, способность отказываться от чего-то низшего в пользу более высоких ценностей, это вот это и есть определение аскетизма. И что человеку помогает в этом? Это одна из ног религии, и эта нога была подрублена интоксикацией. То есть кали он подрубил через интоксикацию. И мы можем увидеть, как люди интоксицируют себя. И вот о тех же никотине, о котором мы говорили. Даже чай, кофе, в котором есть интоксицирующие вещества. Ну пусть это не такие страшные наркотики, допустим, как там непосредственно, да, там тяжелые какие-то наркотики, ЛСД, или просто какие-то вот спиртные напитки, которые сейчас люди хлебают вообще, ну, там, с пивом ходят, но это же интоксикация чистой воды. Это вообще уже как за здрасте, это пьют как воду и даже не думают, что это ну, как-то может оказать влияние на их духовную жизнь и на жизнь вообще, это же пиво. Но это интоксикация. И когда человек употребляет, интоксицирует свой организм, то он теряет эту способность к аскетизму. Человек теряет эту способность иметь силу идти вперед. И это хорошо тоже видно на примере людей, которые уже опустились, да, ну, мы их называем там пьяницы. И, ну, не только пьяницы, да, вот, когда люди убивают себя наркотиками, это тоже, ну, так очевидно уже проявлено. Что они говорят, ну, я не могу это, и они уже, ну, живут как овощи, то есть они живут просто под, не, ну, под велением вот этого чувства интоксицировать себя снова и снова и снова – это одна цель жизни.
Аскетизм, получается, это просто желание прилагать усилия, да, сила воли.
Можно назвать силой воли, я бы сказал, способность прилагать усилия.
Угу.
Потому что чаще всего, да, у нас есть желание, ну все, начну пробежки с понедельника. Почему? Ну, для того, чтобы там поправить здоровье, да, как-то вот там лишний вес снять, тело привести в нужное состояние такое, весна на дворе, да, чтобы можно было показать во всей красе. То есть желание есть, но у многих ли, многие люди проявляют эту способность, ну, реализовать это, начать и бегать. Правда, да? То есть многие хотят, но немногие могут. Это как раз вот и есть вот это вот аскетизм, то есть способность. Даже когда есть желание, нужно еще иметь вот этот потенциал внутри себя. И когда есть этот потенциал, то, конечно же, легко это делать. И вот интоксикация уничтожает это. И последняя нога, или третья перебитая нога из четырех, это милосердие или сострадание. И я не знаю, ну, что вообще выбрать главнее из этих качеств. И, ну, сострадание уж точно далеко не последнее. Потому что, ну, как можно жить в черством, жестоком мире? Но мы же все хотим, да, в той или иной степени ощутить на себе сострадание. Чтобы когда ты там споткнулся, чтобы кто-то подал тебе руку. А сколько примеров, в моей жизни я уже могу назвать сколько примеров. Когда там, ну вот, случилось так, что были у нас морозы сильные несколько лет назад. Я шел через парк, увидел женщину, которая лежит просто и замерзает. И сколько людей до меня прошло, ну, думая, что она, ну, так, под интоксикациями. А эта женщина просто стала плохо. И, ну, как-то уже, будучи вайшнавом, я не позволил себе пройти мимо, и я никогда мимо не прохожу. То есть не потому, что я такой хороший, но просто взял себе за этот принцип. Потому что, не дай бог, ты сам упадешь. Что-то случится, и никто к тебе не подойдет. Даже если это человек под интоксикацией, все равно надо отреагировать, если это представляет какую-то опасность для него. Что на дороге человек лежит. Вот недавно такой случай был, мне пришлось женщину оттаскивать в прямом смысле, потому что, ну, вот, праздник какой-то, видно, у нее был, и она не дошла до дома, упала прямо на дороге, в таком опасном месте. Но вот этот случай, когда зимой женщина замерзала, и она, к сожалению, замерзла. Вот поразительный такой момент. И не, она замерзла, потому что не приехала скорая. Я вызвал скорую. Потом я побежал, ну, скорая не едет. Я побежал, я не мог ее на себе там как-то тянуть. Я ее посадил возле дерева. Я побежал, там недалеко у нас в парке есть дворец культуры. Обратился к дежурной. Дежурная там начала названивать. В общем, поднимали всех, кого можно. И в результате все-таки эта скорая приехала. Но она приехала настолько поздно, что человек потом... Я уже беспокоился о судьбе этой женщины. Она замерзла. То есть, в конце концов, ее не спасли. И почему это произошло? По одной причине, что по причине того, что люди, которые проходили мимо до меня, они не проявили это сострадание. И по другой причине, что элементарного сострадания не проявили те люди, которые должны проявлять это сострадание, у которых по определению должно быть, которые давали клятву Гиппократа, которые там пока допили чай, потом не спешили, потом еще за разговорами. И это длинная история, как они там, а сколько ей лет, а как ее звать, а откуда она, да какая разница, человек умирает, он слова сказать не может, он замерз, а они там мне вопросы задают какие-то. И, ну, совершенно очевидно, что не спешат никуда ехать. Люди, которые в белых халатах, и они не проявляют сострадания. И почему так происходит? Это происходит потому, что калий нам внушил в Кали-Югу, что мясо – это полезно. Это же ужас. И потому что люди убивают животных, и они смиряются с этой мыслью, что у них нет души, что ничего страшного, что котлета никак не связана ни со слезами, ни со страданиями другого живого существа. Поэтому наши сердца черствеют. И мы начинаем жить в этом ужасном мире, в котором все больше и больше отсутствует сострадание. Это вот четыре ноги религии, на которых стоит, если эти четыре ноги в порядке, давайте их повторим, это сострадание, это аскетизм, это честность, это чистота, то тогда общество или такой человек, он может легко принять и будет твердо стоять на этом пути развития своих отношений с Богом, на пути дхармы. Но если у нас какая-то нога подбита, да, как этот стол, он все сложнее и сложнее с каждой подпиленной ножкой ему стоять. И Махарадж говорит, что он тут же хотел уничтожить это проявление Кали. И у нас уже, вот, к сожалению, так эфир быстро пролетел. Я прошу прощения, может быть, мы не почитали Бхагавад-гиту, но, наверное, все-таки о важных вещах говорили. И Махарадж Парикшит, он хотел убить тут же на месте Кали. И там состоялся интересный разговор, и Кали предался ему. И это тоже удивительная лила. И Махарадж Парикшит оставил жить Кали. Но он сказал, ты будешь жить... Ну, только там, где будут отсутствовать эти пороки. И он говорит, ну, такого же места на земле нету, да, где, ну, если все везде чисто, чисто, люди с чистыми помыслами и так далее, где мне, говорит, тогда жить в твоем царстве? И он сказал, что, ну, хорошо, тогда будешь жить там, где есть золото. Это тоже вот такое вот удивительное, это описание Шримад-Бхагавата. И там, где золото, в Кали-Югу, там есть проявление Кали. Ну, то есть, а что такое золото? Это стяжательство, это алчность, да, это золото, которое, металл, который сейчас олицетворяет все это. И тут же Кали впрыгнул в корону Махараджа Парикшита, и, в общем-то, так началось. Ну, как Кали пристроился в этом мире. Но это уже, наверное, отдельная история. И цивилизованный человек или образованный человек для своего же блага, он должен понимать все эти вещи, что если он хочет жить счастливым в этом мире, если он желает добра тем, кто его окружает, если он действительно хочет изменить этот мир просто-напросто, если он просто даже пацифист, то он не может обойти эти простые, но понятные и тем не менее фундаментальные принципы человеческого существования, на которых, в конце концов, если человек их принимает, он становится человеком. А становясь человеком, тогда он начинает свой путь к дхарме, свой путь к развитию настоящей любви, которая венцом всего является отношение каждого из нас с Богом. И это есть цивилизованная жизнь. И к этому вот как раз вся Бхагавад-гита призывает, рассказывает, к этому ведется эта культура баджана или служения, или отношения с Богом. То есть на каком принципе основаны эти отношения с Богом. Я прошу прощения, может быть, как-то вот мы не совсем по теме пошли, но очень надеюсь, что кому-то это было интересно или кому-то это было важно.
Дорогие друзья, вы слушали передачу «Священная земля». Мы говорили об основных принципах религии. Продолжим на следующей неделе, Ананда Киртан, читать Бхагавад-гиту.
Большое всем спасибо. Еще раз извините, если отвлекся от темы.
Духовные писания на Йога-радио. Священная земля.